Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня вечером в эфире, в нашем прямом эфире радио «Радонеж», с вами протоиерей Андрей Рахновский. И я напоминаю вам телефон нашего прямого эфира. По нему можно звонить и задавать свои вопросы. Пожалуйста, не стесняйтесь это делать. Это очень просто. Итак, телефон нашего прямого эфира. 8-495-959-5939. Еще раз. 8-495-959-5939. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем цикл наших бесед, которые посвящены православному богослужению, а именно разбору богослужебных текстов. И по большей части тех текстов, которые вызывают какие-то вопросы, и чтение и понимание которых для нас может быть затруднительно. Хотя и не всегда это кажется на первый взгляд. Мы с вами уже разбирали содержание богослужебной божественной литургии, переводили с вами молитвы и последование ко святому причащению, последование утренних молитв, вечерних молитв. На прошлой нашей передаче мы даже в канун праздника Успения поговорили об этом празднике и разобрали содержание торпаря и кондака этого праздника. И сегодня я продолжаю этот цикл и предлагаю вам постепенно разобрать торпари и кондаки двунадесятых праздников. Двунадесятые праздники – это самые важные празднования, церковные празднования в году. Они называются двунадесятыми от слова славянского «двунадесять», что значит «двенадцать». Иногда в богослужебной жизни, в приходской жизни сталкиваешься с тем, что наши прихожане не знают этих текстов, не помнят их наизусть и не всегда могут спеть. И поэтому наша сегодняшняя беседа – это первый и необходимый шаг к тому, чтобы заинтересоваться этими песнопениями и в тот или иной церковный праздник спеть их или прочитать с пониманием, с разумением, потому что тропарь и кондак, они в кратком виде доносят до нас основное содержание праздника. Это два основных праздничных песнопения. Между тропарями и кондаками по содержанию, по жанру есть определенное соотношение. Оно не всегда выдерживается четко, но его очень легко проследить. Как правило, тропарь излагает богословскую сторону события, а кондак праздника – историческую сторону события. Иногда неудивительным образом переплетаются, что очень интересно наблюдать и в чем очень интересно разбираться. Итак, начнем наше путешествие по 20-м праздникам. Если мы сегодня не успеем пройти все, то, даст Господь, мы с вами вернемся к этому на следующей передаче. 14 числа по новому стилю и 1 сентября по старому стилю нас ожидает церковное новолетие. И первый праздник церковного богослужебного года, который мы с вами встречаем, это Рождество Пресвятой Богородицы. Итак, тропарь Рождеству. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней, из Тебе бы вося солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Позволю себе сделать некоторые пояснения к тексту тропаря. Рождество Богородицы радость возвестила всей вселенной. Для того, чтобы наше восприятие этого песнопения оно было историчным и традиционным, я напомню, что вселенной называлась в то время территория Византийской империи. Конечно, сейчас ничто нам не мешает понимать здесь Вселенную как весь мир, и действительно это радость для всего мира. Но ради исторической точности я не могу об этом не упомянуть. То есть для всей страны, христианской страны, Рождество является радостью, возвещает эту радость. В чем же причина этой радости? Потому что «из тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш». Потому что из Богородицы взошло истинное солнце, Христос Бог. Здесь мы видим определенную перекличку с тропарем Рождества Христова, где Христос также называется солнцем правды. И это упоминание о солнце, оно здесь не случайно. Если мы с вами погрузимся в историю религии, то мы узнаем, что во втором, в третьем, в четвертом веке по Рождестве Христовом была одна религия, которая достаточно успешно конкурировала с христианством и была очень распространена в античном мире. Эта религия называлась митраизм. Солнце в системе митраизма, оно считалось священным светилом, оно олицетворяло собой Бога, и в этом смысле митраизм, да и многие языческие культы, они в своей основе имели поклонение Солнцу. И понятно, что здесь мы видим определенную полемику с верованиями того времени. В этом тропаре как бы постулируется, что истинное Солнце, которому надлежит кланяться, это не астрономическое светило, а это наш Христос Бог и Спаситель. Вот никуда мы с вами не можем уйти от исторического контекста, и только так, зная исторический контекст возникновения тех или иных молитв и песнопений, можно основательно переходить и к их богословскому смысловому содержанию. Что же сделал Христос Бог? Почему Он истинное солнце? Потому что, разрушив клятву, даде благословение, упразднив смерть, дарова нам живот вечный. Я обращу ваше внимание на выражение «разрушив клятву». В данном случае слово «клятва» на русский язык следует переводить как «проклятие». То есть Христос разрушил проклятие. Что это за проклятие? Ну, во-первых, надо понять смысл этого слова, потому что в нашем современном обиходе, в современном русском языке слово «проклятие» оно часто, ну, порождает ассоциации, я бы сказал, такого оккультного характера, а именно оккультно-языческого. Ну, что самое страшное для язычника? Ну, это не иметь успеха в этой жизни, не иметь успех в делах, ну и, конечно, потерпеть какой-то вред своему здоровью. И большинство людей сейчас воспринимает слово «проклятие» именно в этом смысле. Проклятие как через действие неких мистических таинственных сил. Я теряю возможность все свои дела делать с успехом, у меня ничего не получается, жизнь рушится, ну и вдобавок к этому я готов потерять в том числе и здоровье. Но, конечно же, в библейском смысле слово «проклятие» оно не имеет такого оккультного содержания. На библейском языке проклятие обозначает такое состояние души человека, вернее, состояние всего человека, в котором ему тяжело воспринять божественную благодать. Невозможность воспринятия божественной благодати. Вот что такое проклятие. И это именно то состояние, в котором оказалось падшее человечество. Ну, правда, проклятие никак не связано с потерей здоровья. В таком случае мы многих святых можем считать проклятыми, что, в общем-то, язык не повернется сказать. Ну, вот, например, блаженная Матрона всю жизнь болела, да, и в плане мирском она не была человеком, который, ну, чего-то достиг в плане карьеры, работы и прочих мирских занятий. Но мы не можем сказать, что она была проклята, это будет неправда. И вот на этом примере очень хорошо видно, насколько библейское понятие проклятия, которое действительно отражает, ну, трагизм человеческого грехопадения, оно никак не соотносится вот с таким бытовым языческим пониманием этого слова. Поэтому Христос Бог наш, Он, благодаря тому, что Он родился через Богородицу, Он разрушил проклятие, то есть дал нам возможность, так нас изменил внутренне, что мы из людей, лишенных божественной благодати, стали людьми, способными к принятию благодати Духа Святого. Что и сказано в следующей фразе: «Даде благословение», то есть дал нам благословение. Следующее песнопение – это кандак праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь мы видим, что мысль богослужебная, она переходит от богословского содержания праздника к его историческому описанию. Но, в общем-то, и богословское осмысление, оно здесь не теряет своей актуальности. Итак, Иоаким и Анна – поношение бесчадства. И Адам, и Ева, от тли смертные, свободистося пречистая, во святем Рождестве Твоем. То празднуют и люди Твои, вины прегрешений избавшися, в нигда звать идти, не плода рождает Богородицу и питательницу жизни нашей. Иоаким и Анна, поношение бесчадства. Здесь нам абсолютно на законных основаниях хочется вставить предлог «от». Иоаким и Анна – от поношения бесчадства, то есть от позора по причине неимения детей. И вот Иоаким и Анна избавились от этого позора. Почему? Потому что у них родилась Богородица. То есть спасение, которое пришло через рождение Богородицы, оно одновременно стало радостью и для личной жизни Иоакима и Анны, поскольку их соседи, близкие презирали их за бесчадство, за бездетность, и внутри себя они думали, что, наверное, Иоаким и Анна в чем-то грешны, и Господь поэтому наказывает их без детей. И вот эта радость для Иоакима и Анны – это не только их радость, потому что они избавились от позора бездетства. Но при этом Адам и Ева, благодаря Богородице, как здесь сказано, от тли смертная свободистося пречистая во святем Рождестве Твоем. То есть во время Твоего Рождества не только Иоаким и Анна избавились своего позора, но Адам и Ева избавились от тли смертной. Что такое тля смертная? На русский язык это можно перевести следующим образом. Разрушение или растление, или разложение, которое привносит в человеческую природу смерть. Действительно, поскольку Богородица родила Спасителя, который победил смерть, то мы здесь и говорим, что благодаря Богородице Адам и Ева, а вместе с ними все человечество, празднуют победу над разрушением смерти. То празднуют и люди твои. Вот здесь и о нас не забыли составители этого песнопения. Не только Иоаким и Анна, не только Адам и Ева, но и мы. А мы почему празднуем? Вины прегрешений избавившийся. Как это понять? Неправильно было бы переводить это место, что нам прощена вина наших грехов. Нет, мысль здесь совершенно другая. Здесь слово «вина» следует переводить как «причина». Мы празднуем то, что мы избавились от причины грехов. А какова причина греха? Одна из причин греха – это наша смерть. Смерть человека, когда воспринимается неправильно, она заставляет его взять все от этой жизни. Человек, понимая, что он конечен, он пытается хотя бы немногие годы, пока живет, пожить счастливо и зачастую готов на многое, в том числе и на грех, для того, чтобы эта короткая жизнь стала для него как можно более радостной. И основание греха – это в том числе и смерть. Отчасти не только смерть, но и наше внутреннее греховное повреждение. Но поскольку благодаря Богородице и Христу произошло наше спасение, то и мы избавились от изначальной причины наших грехов, нашего внутреннего греховного повреждения, того самого проклятия, как неспособности принять божественную благодать, и избавились в конечном счете от смерти. И вот все эти люди, перечисленные здесь, Иоаким, Анна, Адам и Ева, мы усваиваем плоды этого спасения, когда взываем «внегда звать идти», то есть когда мы взываем к тебе, Богородице, «не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей». То есть бесплодная, имеется в виду Анна, рождает Богородицу и питательницу нашей жизни. Вот слово «питательницу» здесь переведено очень точно. Я напоминаю, что вы можете звонить в прямой эфир и задавать свои вопросы. Может быть, какие-то мы моменты, детали упустили, и вы хотите сделать свое уточнение, поэтому я напоминаю телефон нашего прямого эфира 8-495-959-5939, 8-495-959-5939. Следующий церковный праздник – после Рождества Богородицы, который мы празднуем по новому стилю 21 сентября, это воздвижение честного и животворящего креста Господня. Этот праздник мы совершаем 27 сентября. Тропарь этого праздника нам хорошо известен. Это тропарь «Спаси Господи, люди Твоя», ну и далее. Этот тропарь находится в утренних молитвах, которые мы читаем, и он озаглавлен там как «Тропарь Христу и молитвы за Отечество», и его содержание мы разбирали на нашей прошлой беседе. Поэтому сейчас я хотел бы разобрать содержание кандака праздника. Вот как он звучит. «Вознесися на крест волею, теза именитому твоему новому жительству, щедроты твои дары, Христе Боже, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим твое оружие мира, непобедимую побед». Этот текст только на первый взгляд кажется легким для понимания. Первая мысль кандака – вознесися на крест волею, то есть ты, Господи, добровольно пошел на крест. «Ты заименитому твоему новому жительству щедроты твои даруй». Что такое «те заименитое новое жительство»? В греческом тексте этого тропаря, а я напоминаю, что большинство наших богослужебных песнопений, они изначально были написаны на греческом языке, поэтому нам не избежать так или иначе обращения к греческому тексту. Так вот, в данном случае жительство по-гречески звучит как полития. Полития – это государство. Ну, так можно перевести это на современный язык. То есть, можно сказать, что здесь церковь называется как бы государством. Но мы должны понимать, что В древности не было такого жесткого разделения на светскую и церковную сферу, поэтому древние ромеи, византийцы, которые стали православными христианами, они вполне могли назвать свое государство церковью и церковь государством, поскольку было стремление, чтобы все граждане империи, они исповедовали христианскую православную веру. Поэтому мы здесь встречаемся вот с таким интересным историческим феноменом. И вот это желание, чтобы все были христиане, все граждане государства, оно отражено и в этом тропаре. Что такое тезаменитое жительство или тезаменитое политея, или тезаменитое государство? То есть то государство, которое носит твое имя, то есть имя Христа. Иными словами, речь идет о христианах. Вот простая мысль, но выражена она несколько сложно. Тезаменитое жительство, то есть жительство или государство, или общество, которое носит то же имя, что и ты. Можно для простоты слово тезаменитому перевести как равноименитому или одноименному твоему жительству. Так будет более понятно. Возвесели нас силою твоею. Победа дая нам на супостаты. И вот заключительная фраза Кондака. Пособие имущим твое оружие мира. То есть мы, как помощь, имеем оружие мира. Вот парадоксальное выражение, что как это может быть оружие мира, ведь оружие оно убивает. А здесь речь идет именно о кресте. Это то оружие, которое побеждает, но которое не убивает, а животворит. И это оружие мира, то есть крест, называется здесь непобедимой победой. Но ведь победа и так подразумевает, что кто-то кого-то победил. Сказать непобедимая победа, ну, это нечто как вот масло масляное. В чем же здесь загвоздка? Она в том, что словом «победа» переведено греческое слово, которое мы на самом деле знаем и используем в русском языке. Это слово «трофей». Непобедимый трофей. Трофеем в древности назывался памятник, который воздвигали в честь победы. Это мог быть памятник, это могла быть какая-то стела. Это, в конце концов, мог быть памятник, сложенный из захваченного оружия у врагов. Здесь мы видим еще одно значение, более понятное слово «трофей». А непобедимый трофей или непобедимая победа в данном случае, смысл здесь следующий. То есть крест является символом или трофеем непобедимости Христа, непобедимости креста, на котором был распят Христос, или символом непобедимости. Можно слово «трофей» перевести очень удачно как символ, поэтому ведь памятник тоже имеет символическое значение, поэтому непобедимый символ или непобедимый памятник или памятник в честь победы – это есть крест. Вот такие мысли мы с вами можем наблюдать в кондаке праздника воздвижения креста Господня. Я напоминаю, дорогие братья и сестры, вновь и вновь, поскольку у нас с вами прямой эфир, то можно звонить и задавать свои вопросы. Либо по нашей теме, либо, если это вопросы вас очень волнуют, это могут быть вопросы, ну, на любую, но, конечно, прежде всего, тему нашей с вами веры. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Следующий праздник, к которому мы переходим, это праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, который по новому стилю совершается 4 декабря. Сейчас я прочитаю тропарь этого праздника. «Днесь благоволение Божие, предображение, и человека в спасение проповедание, в храме Божие ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. То и мы велигласно возопиим. Радуйся, смотрение Зиждителева, исполнение. Кратко напомню, что праздник введения во храм Пресвятой Богородицы посвящен воспоминанию события, когда Богородица, будучи еще маленькой девочкой, впервые была приведена своими родителями в храм и введена в этот храм первосвященником. Общая мысль этого праздника, которая прослеживается во всех богослужебных текстах, она достаточно ясная. То есть та, которая пришла в этот храм, по своему значению гораздо превосходит этот ветхозаветный храм, потому что она сама является храмом и станет храмом для Бога, воплотившегося, поскольку будет носить его под своим сердцем. Какие же мысли хочет до нас донести этот тропарь, эта молитва? Сегодня предображение, то есть как бы вступление или предварительное изображение благоволения Божия. Благоволением Божиим называется все то, что Господь сделал ради нашего спасения. И вот сегодня, когда Богородица приходит в храм, когда она еще не зачала во своем чреве Сына Божия, все это является как бы вступлением к началу вот этой истории воплощения Христа. Поэтому предображение в данном случае, да, это, ну, можно просто перевести как вступление, как то, что с собой начинает самое главное, начинает дело спасения. И человеков спасение проповедание. Да, вот с этого входа Богородицы в храм мы можем уже говорить о наступлении времени спасения для нас, проповедовать его. Потому что в храме Божии ясно Дева является, то есть явно для всех. И Христа всем предвозвещает. Да, Богородица, когда пришла в храм, она еще никому не проповедовала о Христе. Она никому не говорила о Христе. А вот само это событие, оно является уже пророчеством о грядущем пришествии Христа. На самом деле это очень, ну, характерно для библейской истории. Поскольку в священной истории, в библейской истории в качестве пророчеств выступают не только слова, а очень часто и события. Поэтому это пророчество, хотя здесь не произнесено ни одного слова, да, оно само собой пророчествует о грядущем пришествии Христа. Поэтому мы громко, или как тут написано, велигласно возопием. Что возопием? Радуйся. Смотрение Зиждителева, исполнение. Что такое смотрение? В греческом тексте здесь стоит слово «экономия». Ну, нам оно больше известно по слову «экономика». Да? «Экономия» или «экономика» изначально это слово имеет значение управления, грамотное управление, правильное управление домом или хозяйством. А применительно к делу нашего спасения, смотрение – это вот вся та забота, которую о нас, которую употребил Зиждитель, то есть Творец, для того, чтобы нас спасти. Вот так просто. Теперь мы переходим к кондаку праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Пречистый храм Спасов. Многоценный чертог и дева. Священное сокровище славы Божией. Да не сводится в дом Господень благодать, совводящая, я же в Дусе Божественном. Юже воспевают ангели Божии, сия есть селение, селение небесное. Этот кондак, он состоит из множества эпитетов, характеристик, которыми мы наделяем Пресвятую Богородицу. Итак, что же это за характеристики? Богородица называется храмом Спасителя. А я напомню, что Богородица пришла в храм, хотя сама является храмом. Это одна из парадоксальных мыслей, которые содержатся в богослужении этого праздника. Многоценный чертог и дева. Ну, чертог, под чертогом здесь подразумевается дворец, многоценный. Что значит многоценный? Всего лишь навсего драгоценный. Драгоценный чертог и дева. Я обращаю ваше внимание на то, как интересны здесь подобраны слова. Да? Вот, те предметы, которые здесь перечисляются, это предметы, которые внешне являются красивыми, но обязательно внутри себя что-то содержат. Храм, да, в нем обязательно кто-то находится. Чертог, дворец, и опять-таки в нем тоже кто-то пребывает. В данном случае, конечно, имеется в виду Господь. Дальше. Продолжая ту же мысль. Священное сокровище славы Божией. Мы с вами употребляем слово «сокровище», ну, возможно, как синоним слова «богатство», или когда имеем в виду некое собрание драгоценных вещей из драгоценных металлов или драгоценных камней. Но в данном случае слово «сокровище» следует переводить как «сокровищница», то есть не то, что лежит как бы в сокровищнице, а сам сосуд, ну, сам ларец или вот то место, куда помещается сокровище. И в данном случае Богородица – это сокровищница, то есть в смысле некий сосуд, который внутри себя содержит еще одно сокровище, а именно – славу Божию. Так вот, этот храм Богородицы, этот драгоценнейший чертог, это священное пребывалище или священный дом славы Божией сегодня вводится в дом Господень. И интересно, обычно мы в храм приходим для того, чтобы получить благодать. Да, и люди Ветхого Завета приходили в храм Иерусалимский, чтобы освятиться. А здесь происходит все наоборот. Богородица вводится в дом Господень, благодать совводящая, то есть вместе с собой, принося в этот храм благодать. То есть не она освящается от храма, а она освящает храм. А что это за благодать? Это благодать яже в Духе Божественном, то есть благодать Святого Духа. Или благодать, которая присуща Святому Духу. Юже, то есть Богородицу, которую, юже мы переводим как которую, воспевают ангелы Божии. И заключительная фраза – это прямая речь ангелов. А что они воспевают? Сия, то есть вот эта девочка Мария, есть селение небесное. Я хочу здесь сделать некоторое уточнение. В греческом тексте слово «селение» звучит как «скиния». Вы помните, что словом «скиния», а слово «скиния» изначально означает «палатка», «из кожи», словом «скиния» назывался самый первый храм израильского народа, который повелел им Господь соорудить. Сначала это была именно палатка, которую за собой во время странствования по пустыне, да и потом уже в земле обетованной, за собой носил народ Божий. Так вот, оказывается, Богородица в духовном смысле является вот той скинией, тем первым храмом израильтян. То есть все, что священное было в израильском народе, в конце концов указывает на Богородицу. И Богородица по своей святости превосходит все святыни, известные на тот момент израильскому народу. Вот какое интересное богословие, какое интересное содержание праздника введения во храм. Если мы хотим еще глубже погрузиться в содержание праздников, то ничто не мешает нам открыть богослужебные книги, в которых содержится вся служба, и, я думаю, каждый из нас обязательно найдет для себя очень и очень много интересного. Так бывает, что от года к году, от дня ко дню, наше восприятие молитв и богослужений, оно, как говорят, замыливается. Мы уже перестаем ощущать новизну праздника, уже уходит прежний трепет, прежнее благоговение. И вот такое внимательное изучение, и не только изучение, а как будто такое размышление над священными текстами, оно помогает нам вновь почувствовать вот эту свежесть, эту сладость богослужения и пережить его всем своим существом, как, хотя и повторяющееся, но каждый раз снова и снова новое и неповторимое в нашей с вами жизни. Я повторяю, что можно звонить в прямой эфир и задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира следующий. 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. Так постепенно мы с вами пришли к новому празднику, любимому нами Рождеству Христову, который празднуется 7 января по новому стилю. По опыту известно, что песнопение праздника Рождества у любознательных христиан порождает множество вопросов. Но сначала я прочитаю сам тропарь, и потом перейдем к частностям. «Рождество Твое, Христе Боже наш, высия мирове свет разума, в небо звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланитеся, солнцу правды, и Тебе ведете с высоты востока, Господи, слава Тебе». Итак, я думаю, что в свете уже изученного нами тропаря Рождеству Богородицы, да, мы понимаем, что здесь, в этом тропаре Рождеству Христову, Господь опять сравнивается с солнцем правды, что переводится как истинное солнце, подлинное, настоящее, единственное солнце, которому нужно кланяться, а не то солнце, не то светило, да, которому кланялись язычники. Так вот, Рождество Твое, Христе Боже наш, высия мирове свет разума. На русский язык это можно перевести так. Просветило мир светом познания. Слово «разум» с церковнославянского языка следует переводить как «познание». «Разум Бога», например, такая фраза, если мы встречаем ее в текстах, следует переводить как «познание Бога». Почему Рождество Христово, оно стало для мира светом познания Бога? А в противовес заблуждению, ведь в празднике Рождества Христова фигурируют люди, ну, скажем так, заблуждающиеся, но которые потом перестают таковыми быть. Они получают подлинное, настоящее знание. Речь идет о волхвах, древних звездочетах, астрологах, которые, увидев необычную звезду, последовали за ней. Но поскольку эта звезда, она двигалась с востока на запад, ну, для них, а мы знаем, что это движение, оно как раз в противоход обычному движению звезд на небе. Исходя из этого, например, святитель Иоанн Златоуст объясняет, что эта звезда была не естественной, а сверхъестественной звездой, что это был ангел Божий, который пытался привлечь внимание вот этих язычников-волхвов. И интересно, что как вот, например, Господь привлекал к себе древних израильтян через богослужебный культ, через жертвоприношение животных. Не потому, что Господь их требовал, а потому что, ну, израильтяне не знали другой формы угождения Богу, да, другой формы религиозности, кроме как принесения кровавых жертв. Это они усвоили от, ну, той культуры, в которой родились, от тех народов, которые их окружали. Поэтому Господь, используя вот этот элемент, он привлекал к себе израильтян, то есть давал им понятные и, в общем-то, ясные для них способы угождения Богу, хотя, понятно, они были несовершенны и где-то наивны. То же самое происходит и с волхвами. Да, они доверяли звездам, но раз они доверяют звездам, то Господь и дал им звезду, но такую звезду, которая, в конце концов, заставила их забыть о звездах, перестать поклоняться звездам и прийти к истинному Богу. Вот именно поэтому здесь говорится о свете познания. Да, вот эти волхвы, звездам служащие, в небо, Что значит «в небо»? То есть во время Рождества, в Рождество Христово, ну, скажем так, в период событий Рождества Христова, те, кто служили звездам, звездой учахуся, то есть были научены звездой, вот той самой звездой в кавычках, тем самым ангелом, явившимся в виде звезды, тебе кланяйтесь, истинному солнцу. И тебе видите с высоты востока, Господи, слава тебе. Вот очень интересная фраза, я сейчас у себя в руках держу распечатку тропаря, и не только в своей распечатке, но и отчасти в ряде молитвословов, а я с прискорбием вижу, что слово «восток» написано с маленькой буквы, хотя это сбивает с толку, поскольку в этом тропаре «восток» выступает как одно из имен Божьих, типа как «творец», то же самое «истинное солнце» и так далее. Что такое «восток с высоты»? Откуда эта фраза? Ну, во-первых, это пророчество Ветхого Завета, и которая воспроизводится в Евангелии от Луки, а именно в песне святого Захария, отца Иоанна Крестителя. Он говорит: «Посетил нас восток с высоты». Что такое восток с высоты или с высоты восток? Ну, постараемся объяснить это как можно более доходчиво. А именно, восток означает восход, восход солнца. Когда утром мы просыпаемся, мы можем наблюдать наш земной восход, тварный восход. Восход или восток солнца тварного, который дает нам просто свет и тепло. А восток с высоты, то есть высшее солнце или духовное солнце в этом смысле, это Христос. И мы называем Христа Востоком с высоты, то есть духовным Востоком или небесным Востоком, в отличие от астрономического, вот, потому что Он, опять-таки, просветил нас светом познания. Так вот я советую вам аккуратненько, красиво ручкой или пером в своих молитвословах исправить маленькую букву на большую, и вот от такой маленькой детали ваше восприятие этого тропаря, оно сразу же изменится. Поэтому волхвы, они стали кланяться истинному солнцу и познали не земное солнце, а солнце небесное, и стали видеть тебя, Господа, духовный, который является духовным востоком или духовным восходом. Не могу я здесь не сказать несколько слов о такой, казалось бы, избитой теме, как астрология, ну, потому что невозможно, говоря об этом тропаре, этой темы не коснуться. Не раз мне приходилось наблюдать, что даже люди, которые каются в грехе астрологии, они не совсем понимают, что это за грех, и, главное, против чего это грех. Это грех против здравого христианского учения. Если говорить более подробно, это грех против дара Божия, каковым является наша свобода. Да, Господь сделал нас свободными. Господь нам дал дар свободы. У этого дара есть одна сторона, ну и радостная, может быть, она и для кого-то неприятная. Раз уж мы свободны в своих делах и действиях, то есть над нами не давлеет судьба, над нами не давлеет чужой, написанный для нас сценарий нашей жизни. Какой вывод из этого? А это значит, что мы за все в ответе. Поэтому есть страшный суд. Раз мы свободны в своих действиях, значит, мы сами за них отвечаем. Если мы не свободны, если наша жизнь – это какое-то хитроумное сплетение неких небесных и звездных воздействий на нашу жизнь, то спрашивается, а за что нас судить? За что нам отвечать? Если, например, я совершил зло не потому, что сам решил или соблазнился на это зло, а потому что так сложились звезды. Вот мне в гороскопе было сказано, не входи сегодня из дома, не будет тебе удачи. Но вот я вышел, кого-то оскорбил или ударил, вот, пожалуйста, надо было просто послушаться гороскопа. Но я тут говорю с некоторой иронией, вы понимаете, но поклонение звездам, я подчеркиваю, неважно, есть ли это воздействие в реальности или нет. Этот вопрос мы сейчас оставим за рамками нашего разговора, чтобы далеко не уходить в сторону. неважно, воздействуют на звезды или не воздействуют, соотносить свою жизнь со звездами и тем более соотносить свои поступки с гороскопами – это отказ от Богом данной свободы. Именно в этом, ну и греховность подобного рода увлечений. И меня всегда удивляло, насколько как бы, ну, современные люди, которые привыкли говорить о свободе, которые часто укоряют, в том числе христианство, что христианство, оно нас мешает нам быть свободными, не дает разгуляться нашим как бы, желаниям и страстям, насколько иногда люди там, где выгодно, там, где удобно, готовы отказываться от этой свободы, вот, находя для себя утешение в занятиях астрологией. Дальше, дорогие друзья, мы с вами переходим к кондаку Рождества Христова. Его текст. Дева днесь пресущественного или присущественного, извините, рождает, и земля вертеп неприступному приносит. Ангели с пастырями словословят, вал свиже со звездою путешествует. На сбораде родися, от рача млада привечный Бог. Перед нами проносится евангельская картина всех событий, связанных с рождением Христа. И эти события, они здесь изображены как на иконе. Дева рождает, земля в подарок приносит Христу, как убежище, пещеру, ангелы и пастыри словословят и поклоняются Христу, и тут же путешествуют волхвы. Я недаром сказал, что содержание кондака, оно как будто воспроизводит содержание иконы Рождества Христова. И это иконографическое изображение, в данном случае в виде текста, оно помогает нам как бы единовременно обнять взором все важные события, связанные с Рождеством. Но мы не должны забывать, что в реальной истории, не в поэзии, как здесь, а в истории, в библейской истории, эти события происходят в разное время. Более того, что временной промежуток, например, между поклонением пастырей и поклонением волхвов, ну, составляет приблизительно 2 года. Рождение присущественного. Что значит присущественный? То есть тот, кто выше всякого существа. Иными словами, рождается нетварный, то есть Господь. Рождается Господь нетварный, в вертепе, и здесь поэтически выражена мысль, что не Христос поселился в вертепе, то есть в пещере, а земля подарила ему, неприступному, подарила эту пещеру, как дом. Тут же и ангели, и пастыри словословят. Вот эти события, они происходят в течение нескольких дней. Волхвы со звездой путешествуют. Мы с вами помним, что когда в Евангелии от Матфея рассказывается о пришествии волхвов в Иерусалим, то Ирод позвал к себе волхвов, поскольку они говорили, что мы пришли поклониться какому-то царю. Как сказано в Евангелии, царь Ирод встревожился. Да, действительно, он был человеком подозрительным. Он очень боялся за свою власть и погубил немало своих друзей и, что самое главное, родственников. Есть такой исторический анекдот в классическом смысле этого слова, что якобы император Октавиан Август, это как раз император-современник царя Ирода Великого или Ирода-строителя, как его любили называть за большое количество построек, и в том числе за постройку храма. Якобы Октавиан Август, он произнес следующую фразу. Зная, что Ирод, будучи идуменин и будучи царем Иудеи, он пытался всячески показать свою приверженность иудаизму, религии Ветхого Завета, для того, чтобы любил его народ, он, разумеется, не вкушал запрещенную правилами кашрута свинину. но при этом, по подозрению в заговорах, казнил ни одного своего родственника. И император Август, он сказал как будто бы такую фразу, что лучше быть свиньей Ирода, чем его родственником. То есть, ну, целей останешься, да, если ты не родственник Ирода, а более счастливая участь тебя ждет, ежели ты свинья. И вот он узнает от волхвов время явления звезды, и после этого он отдает приказ убить в Вифлееме младенцев от 2 лет и ниже. А почему от 2 лет и ниже? Потому что, согласно вычислениям волхвов и Ирода, Христос родился приблизительно 2 года назад. Здесь мы должны сделать очень важный вывод, чтобы расставить все точки над «и» в историческом смысле. Сначала Рождество Христово и поклонение волхвов, а спустя почти 2 года, простите, поклонение пастухов, и спустя 2 года это поклонение волхвов. Но как на иконе, так и в кандаке праздника эти события, они отображаются, изображаются как одно единое событие, что не совсем может быть верно с точки зрения хронологии, но абсолютно верно по внутреннему содержанию, по какому-то глубинному смыслу. «Нас бо ради родися, от рача млада привечный Бог». Один и тот же человек, он называется маленьким детем и одновременно привечным Богом. Эта фраза, она не просто так здесь присутствует, поскольку мне видится здесь определенная перекличка со словами апостола Павла из 9 главы послания к римлянам. Апостол Павел говорит, что Христос от Израиля по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. То есть об одном и том же лице сказано, казалось бы, противоположные вещи. Что он по плоти израильтянин, еврей, а одновременно он сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Вот таким образом выражена мысль единства в личности Христа, божественного и человеческого, божественной и человеческой природы. И вот по образцу высказываний апостола Павла и применительно к событиям Рождества Христова, мы здесь читаем фразу «отрача млада», да, и одновременно «он же, это отрача, привечный Бог». Напоминаю, телефон нашего прямого эфира, вы можете звонить и даже в конце нашей передачи задать свои вопросы. Так, телефон следующий. 8-495-959-5939. 8-495-959-5939. У нас остается немного времени, и я надеюсь, мы с вами рассмотрим еще один тропарь. Это тропарь Богоявления или Крещение Господне. В Иордане, крещающийся тебе, Господи, троическое явися поклонение. Родители в Боглас, свидетельствовавши тебе, возлюбленных готя сына именуя. И дух, видя голубине, извествовавши словесе утверждение. Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава тебе. Обязательно нам в данном случае, немножечко совсем не отягощая наше внимание излишнего, все-таки придется обратиться к синтаксису церковно-славянского языка. Есть такой синтаксический оборот, который называется дательный самостоятельный оборот. Его следует переводить на русский язык придаточным предложением, союзом «когда» и глаголом в прошедшем времени. Например, «в Иордане крещающийся тебе, Господи». Мы видим здесь последовательно, да, соединенные слова в дательном падеже. На русский язык это следует переводить так. «Когда ты, Господи, крестился в Иордане». В Иордане, крещающийся тебе, Господи, когда ты, Господи, крестился в Иордане. Для того, чтобы было понятно, приведу еще один пример, но, правда, из евангельского текста. В страстных Евангелиях есть такая фраза. «Утру бывшу», мы чувствуем здесь дательный падеж, да, «совет сотвориша архиереи». И в соответствии с правилом, которое только что я изложил, следует проверить так. То есть, когда было утро, архиереи собрали совет. При желании вы можете потренироваться, взять церковнославянский текст молитвослова, Евангелие, находить там дательные самостоятельные обороты и потренироваться их, попереводить их на русский язык. Я повторяю, что нам нужно будет употребить здесь придаточное предложение, союз «когда» и глагол в прошедшем времени. Как и в тропаре в Иордане, крещающийся тебе Господи. Когда ты, Господи, крестился в Иордане, троическое явися поклонение. Открылось поклонение Святой Троицы. А почему во время крещения Христа вдруг открылось поклонение всей Святой Троицы? Дальше это объясняется. Ибо голос родителя, родителя в Боглас, свидетельствовавший тебе, потому что голос отца свидетельствовал о тебе, называя тебя возлюбленным сыном. И дух, видя голубине, и дух, видя голубя, известствовавши словесе утверждение. Вот интересная фраза. Что значит известствовавши словесе утверждение? Переводится на русский язык очень просто. Подтверждал правильность этих слов. Словесе утверждение означает правильность слов. Известствовать означает уточнять или подтверждать. Например, в одном из песнопений, посвященной святителям, есть такая фраза. «Православие известно хранителя». Не в том смысле, что всем известно, что он хранил православие, а в том смысле, что он твердо и четко хранил православную веру. Поэтому известствовавшее словесе утверждение – это подтверждать, уточнять правильность сказанных слов. То есть, как бы дух подтверждал, что то, что говорит Отец, это абсолютная правда. «Являйся, Христе Божий! Ты явился, Христе Божий, и мир просветил, слава тебе!» А теперь, дорогие братья и сестры, в конце нашей передачи мы помолимся о здравии рабов Божьих. «Спаси, Господи, сохрани, подай здравие, спаси не рабам твоим, младенцу Аполлинарии, Иоанну, Сергию, Дмитрию, Андрею, Галине, Александре, отроку Арсению, Екатерине, Тамаре, младенце Лукерии, младенцу Варваре, Любови, Вере, Валентине, Дионисии, Таисии со сродниками и Елене. И обязательно помолимся о упокоении. Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, Андрея, Михаила, Раисы, Инны, Надежды и Антонины. Вот. Спасибо вам за внимание. С вами был протоиерей Андрей Рахновский. Божьего вам благословения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.